Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие, шалом всем вам. Мы очень рады, что, как всегда, мы начало недели начинаем с нашей передачи. Сегодня у нас интересные гости. Как вы видите, начало у нас тоже интересное, потому что мы будем сегодня говорить с режиссером Эдуардом Грановским, который также является сотрудником миссии «Евреи за Иисуса». И видите, у нас неожиданное такое начало. Эдуард появляется театрально, как и, собственно, полагается ему. Вот, чтобы у нас все было неожиданно, не скучно в кадре, дорогие, не всегда так, как вы привыкли. Эдуард, приветствую вас.
Приветствую, Татьяна.
Вы все-таки заставили меня немного понервничать, и, может быть, пара седых волос у меня прибавилась, потому что идет заставка, а мы вас не видим, но зато лицезреем потрясающий мост сзади вас. Вот, поэтому расскажите нам, пожалуйста, почему вы решили появиться так интересно у нас в передаче «Мост» здесь вот при чем? Ну, вы где вообще? Откуда вы сейчас выходите с нами на связь?
На связь я выхожу как раз не в окрестностях этого моста. Вот, мост далеко, это Лос-Анджелес. Вот, ну, он мне нравится просто как одно из грандиозных сооружений. Ну, я выхожу из Киева. Вот, я думаю, что это никого не смутит. И я приветствую всех дорогих радиослушателей, я приветствую дорогих радио-видео, наверное.
Да, почти зрителей, да, практически зрителей.
Да, вот. Прошу прощения, надеюсь, что все-таки никаких седых волос не будет. Вот. Во-вторых, вы знаете, когда вы говорили о режиссере, но это не обо мне. Вот. Правда, это не обо мне. Если что-то было, если были занятия, я бы сказал бы так вот, экзерсисы, там, режиссуры, это было очень давно, это было так давно, что уж, скажем так, шутка была такая, люди так долго не живут, вот, да, было увлечение, было какое-то определенное небольшое занятие режиссуры, вот,
Да, но я почему так сказала, извините, что вас перебиваю, Эдуард, потому что, мне кажется, если человек режиссер, то это как раз вот уже, это надолго, потому что этому не научишься, это в каком-то смысле всегда сидит в человеке, это должно в нем быть, точно так же, как и актерские качества, их можно развивать, конечно, их можно по-всякому приумножать, но это должно быть, это ну, не просто детально на заводе, не хочу ни в коем случае никого обидеть, просто чему-то можно научиться, правда, каким-то навыкам, а что-то вот должно быть действительно от Бога. Ладно, дорогие, я хочу вас сориентировать, что мы сегодня с Эдуардом будем говорить о еврействе, о вере, о том пути, который ему пришлось тоже пройти, как человек, будучи евреем, может быть и христианином. У нас периодически вот эти темы с вами в эфире возникают. И казалось бы, ну сейчас в 21 веке, насколько это актуально говорить, вот что вот быть евреем и христианином, ну а какой здесь вызов? Но я думаю, что вызов все равно есть. И опять же, мы касаемся болевых точек. Конечно, у нас не 19 век, не говоря уже о средневековье, погромов вроде пока не наблюдается, но, может быть, в некоторых местах более ярко развит антисемитизм, и у нас он тоже где-то наблюдается, не всегда мы просто об этом знаем, замечаем. Но давайте сегодня будем предвкушать, что у нас будет интересный разговор с интересным гостем, поэтому вы, пожалуйста, к нам тоже присоединяйтесь, свои вопросы, комментарии присылайте прямо в эфир. Это наша прерогатива в отличие от эфиров записи. У нас прямой эфир, мы можем с вами общаться здесь и сейчас, и это время для нас. Поэтому, пожалуйста, дорогие, пишите. Эдуард, а я все-таки хотела опять к вашему режиссерскому прошлому. Вот хотела спросить, когда вы экспериментировали, как вы говорите, этим занимались, было ли у вас такое столкновение именно с материалом, связанным с еврейской темой, с еврейским вопросом? Ну, там, допустим, там Вальтер Скотт Айвенго или Тевье Молочник. Вот что-то такое вообще вы делали?
Нет, тогда в то время не делал. С чем я соприкоснулся, это мои друзья, когда там меня пригласили участвовать в Пуримшпиле на постсоветском пространстве, Пуримшпиль. Вот. Самим евреям многим, в том числе и мне, это было незнакомо. Вот. Мне объяснили, что это такое, мне дали часть Библии. Это первая книга вообще из Библии, с которой я познакомился, книга «Эсфирь». Вот. И мне объяснили, что это такое Пуримшпиль. Вот. Я понял, что мой народ, здорово. Он очень театральный, потому что шпиль, игра, да, все эти моменты. Вот. Это просто театрализованная подача и сообщение о том событии, которое считалось важным.
Вот. А вам роль какой-то дали? Там вы кого играли?
Ахашвероша.
Да? Ой. Слушайте,
на потрясающе. На тот момент почему-то они посчитали, что я соответствую. А может, потому что было слов немного. А большая была фигура, очень представительная. Для Пуримшпиля подходила. Большой объем и водоизмещение.
Вот. Кстати, мы сейчас можем всех поздравить, слушающих, смотрящих. Сейчас же начался Малый Пурим. Происходит он достаточно редко, високосный год. Поэтому, дорогие, вот поздравляем вас. Празднество еще впереди. И будем о Пуриме, конечно, говорить. Но это здорово, что познакомились вы вот с этой темой, соприкоснулись с Библией именно со Эсфирь. А что вас больше всего там как-то, может быть, удивило, зацепило, как человека, достаточно искушенного и с драматургией уже знакомого, и с многими личностями? Что вот вас так
на тот момент
как-то озарило?
Очень редко я размышлял о себе в контексте еврейства. Вот. Я советский еврей, да, и очень такой, с этим все связано. Понятие «советский» было определяющим, вот, и я не скажу, что я был квасной патриот, ура, патриот, все. Но и еврейство в том виде, в котором я его так воспринимал, вот, националистические проявления, а они есть в любом народе и по-своему, mm-hmm. а еще и колоритная подача, вот. Это мне немножечко меня отталкивало. Но знаете, какая была параллель тогда вот так проведена, что вот интересно, Эсфирь, она среди других народов, она не среди своего только народа, тем более она забрана. И вдруг тогда вот, да, такая мысль пошла, то, что я знал какие-то крупицы истории моего народа, вот, и вдруг тогда я понял, что да, среди всех народов, вот, по-своему, каждый человек этой национальности может себя испытывать эсфирью. Вопрос только в том, в чем нужно промолчать, mm-hmm. вот. В чем нужно говорить и насколько это актуально для меня, и как я для себя это определяю. Я не думал тогда такими высокими, скажем, категориями, очевидно, но что-то такое вот размышлялось, поскольку уже был искушен вот именно в режиссуре, поскольку интересовался, поскольку я считал, что это смысл моей жизни, вот, то вот именно сквозь призму моей мечты профессии, вот, я и воспринимал и действительность, в том числе и этот эпизод. Вот такой вот.
Смотрите, а вот после того, как вы познакомились с Эсфирь, поучаствовали вот в этом действии, вы как-то начали читать Писание или вот познакомились, и отложили эту тему? Да, вроде бы интересно, и пошел я по своим делам.
Спасибо, вы мне просто еще раз помогаете пересмотреть, потому что с каждым годом интерпретация собственной биографии, как мы уже когда-то с вами говорили, она может быть в совершенно различных вариантах. Так вот, на тот момент я четко повторил судьбу многих евреев, на постсоветском пространстве, скажем так. То есть, поговорили о высоком, а дальше пошли жить. Вот. Угу. Каждый занялся своим
делом.
Да. Но знание уже какое-то определенное было, фактаж уже был. Вот. И еще прошло достаточно времени, пока Господь мне этот фактаж совершенно иначе так повернул в моей душе, и совершенно другими красками засияло это. Вот. Это да.
Эдуард, а вот если о вашей семье... Да. Мама, папа, вот немножко расскажите о них, кем они были, тоже очень интересно, и как они влияли тоже на вас. Вот в вашей семье были какие-то именно традиции, связанные именно с еврейством, то есть что вы именно ощущали себя, вот я еврей, я принадлежу к еврейскому народу, потому что, допустим, там вот у меня периодически читают Тору, или она хотя бы на полке лежит, или там мы соблюдаем шаббат, вот какие-то были? Такие моменты. Ну, давайте сначала на первую часть вопроса о папе с мамой, потом да. На вторую.
Хорошо, папа с мамой. Значит, по линии мамы у меня все были медики и фармацевты. По линии папы все были заводчане и партийные люди. Вот. Дедушка, папин отец, он был из 25-тысячников. Вот. У Шолохова. Поднятая целина, вот, да, там главный герой, он 25-тысячник.
Тысячник.
Он приехал на село поднимать, коллективизация, вот, и дед тоже, вот, технарь, заводчанин, партийный, он приехал, он уже к 40-му году, насколько я знаю, то он уже был секретарем первого сельского, тогда такие градации были, сельского райкома. В войну, вот, с первым же днем войны, он там, я не знаю, как ему удалось, его бабушка рассказывала, что не пускали, но буквально в первые дни он отказался от брони, вот, ушел в армию. А на момент его очень тяжелого ранения, которое остановило его именно биографию такую военную, скажем, вот, то есть это был 43-й год, вот, то он был политруком полка. Интересно, его имя Мейер. Вот. Mm-hmm. Всю жизнь его звали майором, и пришел он майором.
Майором.
Так он всегда и был. Майор Самойлович. Самуилович. Вот. А интересно, что в доме у этого человека партийного, я-то этого не осмыслял. Потом уже эти пазлы складываются. Интересно, что стояла такая высокая тумбочка, как я ее называл, подставка, короче говоря, на четырех ногах, и на ней лежали коржи, вот, маца.
Так.
Вот.
Так.
И я вот. Сейчас только думаю, как это так? К нему-то заходили его коллеги, его друзья, вот, не знаю, в советское время лежит маца у партийного человека, да, вот.
Как не написали, да, на него, удивительно.
Так, не в том,
то же время очень любили писать.
Ну, да, понятное дело. Вот. Но он пришел, вы знаете как, он пришел на костылях в свой родной город, вошел в первый день освобождения с войсками, вот, пришел еще в форме, но уже списанный вчистую, вот. И он был награжден. Я в 9 лет мне было, когда я увидал этот иконостас. Впервые на День Победы он одел его. Я не знаю, там был какой-то гость особый для него. Вот. Человека помню внешне. Вот. И они сидели и рассказывали друг другу, вспоминали. Вот. Так я узнал, что произошло тогда в Сталинграде, почему он потом долго при ней уже ходил с палочкой. Вот, а так долго говорили, рассказывали, ходил на костылях. А он, оказывается, там 30 человек осталось от полка, он был политруком полка. И вот я слышу в застолье этот его рассказ этому своему товарищу. Говорит, а их 30 человек осталось, они еще не целованные, а у меня трое детей в эвакуации. Я сказал, уходите. Короче, он лег за пулемет, ну, это же уличные бои, лежал под стенкой какого-то дома, куда ударил снаряд. Вот. Стена привалила, и так он год по госпиталям. Вот. И вот интересно.
Слушайте, ну, достойно очень. И вот нормально. Когда он, может быть, об этом рассказывал, вот не сквозила эта мысль, что вот Господь его уберег, и что он как-то это понимает.
Обязательно потом сквозило. От него я этих разговоров не слышал. Во всяком случае, возможно, я еще был мал. Вот. Что я могу сказать? В двух семьях, и в семье мамы, и в семье папы, дедушки и бабушки мои, если хотели, чтобы я ничего не понял, они переходили на идиш.
Вот. Они его знали во всяком случае.
Они его знали не во всяком случае. Они его знали
хорошо.
Например, ну вот я помню, знаете, я потом уже анализировал. Дедушка и бабушка, мамины родители, они фармацевты. Вот. И они, значит, глядя на меня, переходят дальше, значит, на идиш, разговаривают. И для того, чтобы остановить этот разговор, бабушка бросала латинское «сатис». То есть для меня вот эта вот смесь, это уже потом вспоминалось все. Что, как, какие еще элементы еврейства были? Ну, это была чисто советская еврейская семья. Пеклись куличи, вот, и пеклась маца. Это все бывало на столе.
Но мне кажется, это очень хороший прообраз такой, видите, уже будущего объединения, да, куличи и маца.
Абсолютно, абсолютно. Вы знаете, чудесный синтез, есть такой автор Анатолий Крым. Вот, у него есть чудеснейшая повестушечка «Левушка». Вот. Потом она стала пьесой, вот, и во многих театрах и Москвы, и Киева, да и не только, вот, я знаю, ставили, потому что есть что послушать, есть что понять. Вот. Кто хочет из наших слушателей или зрителей, кто еще не смотрел, или почитайте саму повесть Анатолия Крыма «Левушка», или посмотрите спектакль, это... Очень многое. Это такой мир маленького мальчика, который впитывает в себя обе культуры и который понимает, что Бог, он здесь, в доброте бабушек, вот, в их конфликтах за Леву, вот, в их понимании, что нужно веру свою отстаивать, и одновременно в том, насколько через все у них идет любовь через все преграды, через все их войны, потери. Вот. Это очень красиво. И вот это да, уже будет образ советского еврея. Вот. Точно, полностью, вот там квинтэссенция. У меня же, да, я помню эти круги мацы, но я помню и прекрасно дедушку, который там мог говорить человеку, ты партбилет должен положить за такие дела на самом деле. Я тебе говорю, как фронтовику. Вот это я еще помню, когда человек говорил фронтовик фронтовику. Вот. И еще я, знаете, тоже помню, я видел некоторых своих родичей, тоже фронтовиков, которые пользовались всеми благами, ну, им принадлежащими. Вот. Вплоть до того, что могли рвать тельняшку на себе и требовать квартиру. Вот. И вот этот вот папин отец, который жил с четырьмя детьми в двухкомнатной с печным отоплением вот, квартире, никогда ничего не требовал для себя. Его очень уважали. Не за это, а за другие качества. Он был политрук, вы знаете, он был душепопечитель. К нему шли, он умел слушать. Может, у меня что-то вот это.
Да, редкое такое качество, особенно у политрука. Но здорово, что у него это было. Вот смотрите, вы же вот сейчас уже неоднократно сказали, еврей, советский мальчик, вот советское детство. И какие-то, да, вот были элементы, какие-то вкрапления. Вот тем не менее... Вы тогда или, может быть, уже через какое-то время замечали вот, ну, особое отношение людям вот, к евреям? и в советское время. Но если мы говорим о вот советском антисемитизме, как-то он проявлялся в вашей жизни?
Конечно. Более того, он проявлялся еще и через меня. Актерские способности какие-то прорезались достаточно рано, вот, как я понимаю, то я лихо рассказывал антисемитские анекдоты. Знаете, в чем еще еврейство проявлялось? Угу. Еврей не хотел быть евреем.
Угу. В обстановке. А почему, как вы думаете? Вот для того, чтобы быть как все, так удобнее?
Да. Очевидно, да. Вот. И это я знаю в своей жизни. Не потому, что я боялся, чтобы меня так воспринимали. Я боялся, чтобы меня не воспринимали как хитрована, как того, который юлит, как того, ну, тот образ, который создавался и навязывался, вот этот вот алгоритм. Вот. А я не хотел, чтобы быть так воспринятым. И там, где боялся, старался не бояться и идти вперед. Вот, понимаете, вот именно методом от обратного. Потом мне действительно не нравились некоторые проявления вот такие. Это потом, когда ты уже знаешь Господа, когда Господь уже тебя просвещает, и ты понимаешь, что народ искорежен. Вот, народ очень сильно без Господа сидит в тени смерти. Смертной тени. Вот. Он не знает света, и поэтому он такой. Потому что вот талантливый, но если талант без Бога, без души, это страшное оружие. Но опять же таки, были те евреи, к которым хотелось идти, и к которым многие шли. Вот. Это вот
даже... А у вас в окружении были такие люди?
Были и такие.
Именно евреи, да, среди актеров тоже там, да, может быть, режиссеров или не обязательно из творческой среды, может быть,
родом, другой. Ну, мой первый режиссер, несомненно, был еврей. Вот.
Это судьба.
Да, вот, знаете, как иногда говорят, это диагноз? Да, это диагноз. Вот, а тут вопрос в том, что среди актеров и режиссеров, а где же еще?
Конечно. Да, действительно. Но я почему и сказала, потому что там куда ни посмотри-то,
но опять
практически
же,
еврейская диаспора.
Опять же, если брать мои какие-то там, как я в биографии писал, кем где работал, да, токарь, электрик, грузчик, армия, там, ну, немножко потом, опять же, дальше там уже и театр, и там филология, и изучение потом уже, вот, и театральное, и все. Вот. Ведь везде евреи. Какие заводчане, какие мастера, какие филигранщики были. Да, далеко ходить не надо, я не собой хвастаюсь. Мой родной дядя, младший брат отца, он работал на оборонном заводе в бригаде универсалов. Люди работали на всех видах техники, на всех станках. Им было знакомо любое дело, вот, которое, и любая технология, которая применялась на этом заводе. Вот. Он был в отдельной бригаде. Угу. Более того, я его еще называл легальный медвежатник. Если в высоких кабинетах областей, в любых там структурах силовых или партийных ломались или терялись ключи, их было всего 9.
Знали, кого позвать.
Знали, кого позвать. Угу. Описывались специальные наряды в присутствии всей комиссии. Все изготовлял, делал, и все. Все знали, что он никуда больше этого не применит, свое мастерство, понимаете? Поэтому знали, кого позвать еще.
Вот. Знали, Эдуард, смотрите. Да, да. А вот когда вообще в жизни вы стали подходить именно к тому моменту, в некой осознанности, что вот я еврей, там, и что это для меня важно, потому что, понятно, время налагает свой отпечаток или, скажем так, создает контекст, подростковый возраст, да, хочется быть отчасти как все, принадлежность к определенному сообществу. Вот. С другой стороны, здесь тоже могут быть какие-то бурные проявления, самовыражение и так далее. Ну вот оно у вас выливалось в то, что вы там какие-то антисемитские стихи читали, ну, понятно, может быть, почему. Вот что случилось, когда вы стали, может быть, больше думать о том, что вы еврей, и что вас это как-то волнует, интересует?
Да, меня начало интересовать, почему. Ну, как, я думаю, что всех евреев там, в таком возрасте, ну, а почему мы такие? Почему нас не любят? Что так? Вот. Ну и вы знаете, например, мне рассказала историю Иисуса, ну, насколько могла говорить, продираясь сквозь мое хихихаха, вот там 13-летнего парня. Женщина, которая пришла в наш дом, меняться она хотела с маминой тетей квартирами. Вот. Так, две одинокие женщины, две однокомнатные квартиры. Вот. А женщина эта была пятидесятницей. Вот. И она пришла в этот дом, она посмотрела, она увидала, кто здесь, обитатели. И она начала свидетельствовать. С тех пор, когда мне начинали кто-то, где-то какие-то люди попадались, верующие, начинали что-то говорить, а я что? Вкусив греха отраву, народ приветствует вораву. Вот. Я с таким вот умным видом, не знаю еще, кто такой до конца ворава. Вот. Я цитировал ее. Вот. Она нам читала какие-то стихи, они были странными для меня. Вот. Для меня было далеко эта Библия. Ну да, там тоже о евреях. Вот. Она говорила, что вы же избранный народ. Какой я избранный народ? Вон мусорное ведро в углу стоит. Вот это был уровень мой тогда еще. Но, опять же, Господь стучался много разнообразно, как каждому из нас. И да, вот это тоже образ. Через другие народы современные евреи обретали Христа и обретают. И это очень здорово. Вот это вот эстафета, вот, когда вначале от евреев другие народы, а потом как в обратной съемке вот, от других народов.
Да, это интересно, да, мы тоже как-то говорили об этом, что сначала евреи свидетельствовали множеству, потом надо послужить и другим народам, еврейскому, то есть пришло время. Ну вот женщина-пятидесятница вам стала об этом рассказывать, что-то вызывало удивление, вам сколько было лет, кстати, тогда?
Ну, 13.
Ну вот подросток.
Она вошла, она разговаривала с маминой тетей, с моей, это вторая моя бабушка, меня воспитывали в этом доме, две бабушки. Вот, она была одинокая, тоже ушел жених на войну в первый день и не вернулся, она всю жизнь осталась, на всю жизнь. Да. Вот, и моя мама, а потом я, это был ее смысл жизни.
Вот, Евгения, а почему все-таки вот такой образ мусорного ведра? Вот, ну, я понимаю, он яркий очень, и он о многом говорит. То есть, вот, скажем, некий такой буллинг, отверженность были прям настолько сильны, или это было в каком-то, вот, в каком-то подсознании, да? То есть вы считывали это все равно
не со стороны по отношению к евреям? Личностное, конечно же, всегда у человека, у каждого, но и это восприятие вот и самой этой темы, и восприятие многих евреев, которые жили вот такой, да при чем здесь какие-то высокие мотивы и все дальше. Хотя при этом я уже там открывал для себя там «Войну и мир», там читал, да, я уже какие-то, ну, я не знаю, хорошие образцы литературы. Вот, и у нас хорошая библиотека была в доме, по крупицам собирали, вот, через все. Теряли в войну какие-то книги и наживали снова книги, вот. Конечно, был быт, но и книги. Но видите ли, в чем дело? Мои родные, которые читали эти книги, мусорное ведро воспринималось, ну да, вон мусорное ведро. Вот. А у меня, у подростка, оно выходило на первый план. Да, ну какая там? Там это там, а здесь это здесь. Вот. А тут как раз приходят с вот таким высоким, вот, с Иисусом, с Богом к тебе приходят, а ты видишь только еще мусорное ведро. Вот. Понимаете?
Когда начали уже видеть что-то поверх вот этого предмета, ну, если мы о мусорном ведре, да, то есть когда случилось вот это ваше открытие Бога, как вы к Нему пришли, как поняли, что именно Христос есть тот Мессия, который был послан всем и евреям в первую очередь.
Ну, тоже отчасти, вот смотрите, я сказал о преемственности передачи Евангелия народами самим себе, да? Вот. Интересно. Вот одно из первых ярких впечатлений у той же бабушки, вот, которая приходила, это пятидесятница меняться, Чехов, вот, сборник Чехова, и во враге, кто перечитает, перечитываете, вы увидите Евангелие, вы увидите, как студент.
Антон Павловичу спасибо большое, спасибо за то, что он здесь был, жил, да. Аминь. Спасибо Господу за него, да.
Да вон, сходите, кто в Москве, да, рядышком. Вот. Да. И просто вот момент такой, когда этот студент женщинам, вот, крестьянкам рассказывает о Христе. Вот. Та палитра чувств, которую он проживает, испытывает. Мне так это было близко. А может, еще и потому, что это было в канун того, что мы, советские школьники, вот, эпатировали тогда власть придержащих, там, значит, там ходили возле церкви на Пасху, ходили люди, там ходили патрули, ходили комсомольские патрули, там фотографировали, там СГБ ходили люди, мы же их тоже знали, город-то небольшой, один из маленьких областных центров на Украине. Вот, я родом из Елисаветграда, вот, из Кировограда, из Кропивницкого сейчас. Вот, то есть откуда, там и Тарковский, и Нейгаус, и Игорь там, и Чижевский, и можно перечислять и устать, вот, и у нас недалеко имени Табелевича, вот, основатели Украинского театра, ну, это друзья там Садовских, ну, в общем, вся Москва на театральные дни приезжала, я видел Бондарчука, высаживающего деревья там на аллеях. Вот, я видел киевских актеров, московских, видел там киргизских. Вот. Это такой город.
Вот. Слушайте, здорово, и... вообще очень здорово за этот город. Но вот то, о чем вы сейчас говорите, Эдуард, это, ну, некий такой путь Чехов, окружение, да, люди какие-то. Сумма, да? Сумма. Да, среда, которая тоже очень важна, которая нас формирует. Но вот интересно просто, когда вы осознанно стали верующим, и как это вообще у вас произошло? Был ли у вас именно вот этот выбор, то есть куда идти, например, в иудаизм или сразу в христианство, то есть там не было никаких вопросов. Вот расскажите об этом, пожалуйста.
Знаете, тут тоже милость Божья. Вот когда, иногда бывает, да, вот когда ребенок, совершенно ничего не понимая, куда-то ползет, и его вот так вот берут и ставят, вот, и вектор меняют, спасая тем самым жизнь, да, родители. Просто его упасают. Потом он видит, когда подрос, в какой пропасти. Татьяна, я не набалтываю чепуху, я сейчас скажу. Вот эти вот цветные, разноцветные камешки я специально даю слушателям нашим, вот, чтобы они свои камешки начали перебирать. Вот, и они увидят, что у каждого из нас, я специально это сделал, что у каждого из нас есть этот путь. Вот.
Конечно.
Его, и когда он сложится, вы увидите, куда он идет.
Это определенные пазлы такие, да, когда мы видим людей, обстоятельства, повороты нашей жизни, действительно, все на нас влияет, и в конце концов, вот получается, приводит именно к чему-то.
Это не какие-то мемуары, а момент именно истины, момент точного осознания, что да, это он, о, он у меня уже наступил, уже, ну, как... тогда, когда другие уже состоялись и как личности, и как мастера в своем деле, и как семейные люди.
Но это произошло вот в советское время или уже после?
После. Вот.
После, да?
Но это 94-й год. Угу. Вот когда я окончательно просил Господа стать моим личным Господом и Спасителем, это 94-й.
А что стало вот такой точкой? Вот что у вас, все равно же у нас есть, да, какие-то вот моменты, как вот капля, которая переполняет чашу, вот у вас что это было?
Ну, личное потрясение личного порядка, естественно. Ну и потом, опять же говорю, что пазлы, они же тоже, они складываются, но они же складываются в определенной какой-то схеме, в уже готовой. Вот. И вот когда последний так пазл уложился, вот, и вдруг вот.
Вот оно, вот, да? Картина открылась.
Вот оно. Есть один мой знакомый верующий человек, который просит за других людей, просит Бога, чтобы он спас их души, чтобы он спас их от каких-то ненужностей в их жизни. И он говорит: Господи, сделай так, чтобы они почувствовали себя сиротами и поняли, что они сироты без тебя. Немножко жестко может показаться слушателям некоторым, но ведь дело в том, что иногда нам нужна эта жесткость, конкретика. Вот. Мужчина – это жесткая позиция. Я не имею в виду принадлежность к полу, вот, гендерную принадлежность, как сейчас говорят. Я имею в виду позицию. Вот. Человек, личность – это позиция, жесткость должна быть. Вот. И неотвратимость ответов. Себе нужно проговорить, дать ответы. Зачем я живу? Откуда? Куда я? И почему? Как человек, занимающийся искусством, я, конечно же, эти ответы, ведь фактически предмет любого вида искусства. Какой основной, главный герой? Человек.
Вот. Ну, вот смотрите, у вас вот в поисках этих ответов вот не возникало вот этого внутреннего противоречия, что вы еврей и вдруг христианство, или нет? Потому что очень часто как раз именно советские евреи, они рассказывают, что ну прям какого-то внутреннего конфликта у них по этому поводу не было. Вот так или иначе они действительно... видели эту картину, как вы сейчас говорите, да, из этих кусочков фрагментарно, которые складываются во что-то целостное, так или иначе они подходили именно к пониманию того, что есть Бог, и Он для них важен, нужен, и они хотят Его познавать, хотят, чтобы это было их жизнью. Вот у вас этот внутренний конфликт был, может быть, с вашими родными, опять же, с окружением, кто вам, может быть, задавал вопрос, а как это ты вдруг сейчас стал христианином, если ты еврей, предателем вас не называли? Я вас сейчас, конечно, вопросами просто здесь забросала.
Меня назвали в моем родном городе уже позже, когда я приехал со своей, вот она будет сейчас, вот с будущей женой, вот с моей невестой, и ну, у меня довольно поздний этот возраст уже был, и я приехал в свой родной город, я иду и вдруг встречаю человека, ну, нельзя сказать, что на руках, у которого я рос, но очень близкого и к нашей семье, знающего всех и вся. Вот. И мне близкого не только воспоминаниями, он мне всегда нравился. Вот. Где ты, что ты, как ты, тебя не было долго. Ох ты, вот. Ты что, я рад тебя видеть, а я как рад вас видеть. Ой, здорово, что вы, ой, все, кто ты, где ты? Ну, сейчас в Москве. О, здорово. Вот. Хорошо. Ну, тогда это было именно так. Здорово. Вот. Служу. Да, ты служишь. Ты... Где ты служишь? Ну, есть такая организация, вот, «Евреи за Иисуса». И дальше каменная маска. Вот. И мне говорят, фашист.
Ой. Вот. Ничего себе.
Нас будут вешать, говорит человек, который прошел войну, и у которого эти страхи. Они все-таки выветрились за столько лет. Нас будут вешать, ну и тебя тоже. Я говорю, ты знаешь, я никогда от своего народа не отказывался. Я и стал большей частью евреев полностью, когда узнал Иисуса. Ну, в чем вообще задача, например, нашей организации? Опять же таки, вот, сказать еврею, что вот тот самый Иисус, с именем которого там убивали его родных, вот, он не имеет отношения к тем людям, которые кричали, что это вы нашего Иисуса распяли. Вот. Как и что он обманут, мне нужно сказать и доказательным быть по отношению к этому еврею, и иметь доказательство, что он обманут, точно так же, как обмануты были те, кто кричал его родным эти слова. Вот, что все народы обмануты. Вот. Доказательная база в Библии. Вот. И вот только тогда...
Ну, мощная такая реакция, да. Ну, вы с ней наверняка, ну, может быть, не с такой, но с какими-то другими подобными сталкиваетесь в своей работе, когда вы как раз пытаетесь именно с евреями найти вот этот контакт, показать им путь ко Христу, Ну, понятно, что сейчас вот прям каменья не берут, около стены не ставят, но реакции-то разные у людей.
Ну, не ставят.
Ну, ставят?
За мои года. Некоторые
подымали. Разные были ситуации, да?
Ну, некоторые подымали, пару раз подымали в том же Израиле среди русскоязычного населения, когда...
Ух ты, даже в Израиле именно.
Что, простите?
Я говорю, даже в Израиле, интересно, в Израиле, вы говорите, среди русскоязычного?
Ну, именно там, именно там, конечно, а как же, пришел к своим, свои его не приняли.
Вот. Нет, просто если бы сказали, что в Израиле там кто-то из ортодоксальных евреев, ну, как-то мне это было более понятно, а то из русскоязычных и...
Да, ну, во-первых, они... Стенки. Они живут по правилам той земли, в которую приехали. Далее, осуждать их за это невозможно, потому что они приезжают в землю обетованную, в землю своих отцов, и они понимают, что так, как верят эти люди, вот, они воспринимают тоже своей верой, что это правильно, вот, что Иисус там, с чьим именем там Холокост творился, вот, и евреи это им... Это доказывают. Если человеку что-то доказывать, и он живет среди этого, то очень тяжело его переубедить. Вот. И это только Господь может переубеждать. И это только вы, если вы знанием этим вооружены, от Господа же.
Вот. Эдуард, а вы сами, в свою очередь, сталкивались вот с какими-то вызовами внутри себя? Вот как вы говорите, совершался Холокост именем Иисуса, да, там вся средневековая история, это полыхающие костры, избиения евреев, уничтожение их, ну и там вплоть до XIX века, там, если мы говорим о погромах, о черте оседлости и многое другое. Вот вы как для себя ответили на этот вопрос, если он у вас был? Может быть, у вас его и не было?
Бывали такие у меня вопросы, вот, да, ну, скажем так, вот такие вот точечные мысли какие-то же возникают. Ну, как это может быть вообще-то? А какой он тогда Бог? Вот, а должен, какой Бог должен быть? Вот. И те критерии, которые ты себе намечаешь, оказывается, они есть и у твоих оппонентов, и у тех, кто любит евреев, и кто не любит евреев, значит, какой-то есть какой-то... Я знал, что Бог есть. С 14 лет для себя я знал. Вот. Но кто это точно? Вот. Я видел, что я уже такими категориями мыслил. Ну вот, вот здесь вот на, я знал историю, там, любил историю, например, да? Ага, вот, славянское государство, Киевская Русь зарождается, вот, потом пойдут княжества, вот. Откуда? Византия, все. То есть вот эти вот корни я знал, все это сращивалось. Я понимал, почему здесь исторически вот такое верование, там, православное, там, Иисуса и так далее. Но то, что Иисус – это Господь всех народов, как я сейчас могу смело всем, глядя в глаза, утверждать.
Говорить.
Оно не сращивалось. И вот это вот сращение и точность, и понимание Евангелия, хотя даже я и прочел тогда, я же говорю, что во враге, вот тогда уже Бог мне открывался вот так, вот, через рассказ этого студента, который, адаптируясь к этим простым людям, просто рассказывал, что сделал Бог ради нас на земле. Сказал он мне, вот, но почва была еще каменистая, я понял, забыл. Вот. А потом это все вот так вот, вот так, вот так вот взращивалось. Еще раз говорю, вот, по-настоящему, ну, к 36, если быть более точным, вот, я увидал, что Иисус – это Он, это Бог. Вопросов уже больше не возникало. Как Его оформляли, кто Его оформлял? Вот. Я для себя объяснил через... Бог же мне и дал этот образ, принцип песочницы, где сидят трое детей, например, и говорят, мой папа такой, а второй говорит, а мой вот такой, а третий, а мой вообще вот такой. И над ними стоит один общий папа, кивает головой и говорит, да, дети, я такой, такой и такой.
А все-таки, Эдуард, вот возвращаясь именно к вопросу там, о Холокосте, об этом уничтожении евреев, вот, да, вы для себя как на него ответили? Почему это было допущено?
Еще
вот ваша позиция?
Специально вот это все рассказал. Я уже сказал, вы увидели, наверное, я вот как бы много набалтываю, камешков таких набрасываю. Вот я и отвечаю. Я знаю, что вы все равно поставите мне этот вопрос. Вот. Холокост и Бога, и Иисуса, я совершенно уже не идентифицировал. Я знал, что на бляхах у фашистов была надпись «Год не Тунс, с нами Бог». И я прекрасно понимал, что Бога с ними не было, когда убивали людей. Вот. У меня, мое имя Эдуард, мне дано в честь Эстер, тети, которую я никогда не знал. Это была, вернее, это была тетя моего отца. Она в одном из рвов Кировограда была расстреляна вместе с другими евреями. Вот вам Холокост. 4 года был узником Бухенвальда, муж двоюродной сестры моей мамы. Вернулся домой. Вот. Я не связывал это с Иисусом. Не потому, что я...
А вот смотрите, а вопрос, а почему это было допущено или для чего?
Сейчас
вот, да, многие же евреи, для многих это вызов, есть некая обида тоже. А вот почему это было допущено, если мы богоизбранный народ, вот как? Пусть, например, ладно, пусть там фашисты были с другим богом, ну, в кавычках, пусть они там, понятно, делали там, что им казалось, что они творили, но наш-то почему такое допустил?
Ну да, наш-то почему такое допустил? Но вы знаете, что интересно? Отзвуки того, почему такое допустил, они были знакомы и понятны. Например, опять же, мамин отец, он в детстве в хедер ходил. Угу. Понимаете? Вот вам тоже проявление еврейства в моей семье. Вот. И он мало о чем со мной разговаривал. Я там советский мальчишечка, мало что смыслящий еще был. Мне было 12, когда он умер. Вот. Но... Они, у них правила жизни были, уклад жизни был такой, что за содеянное человек несет ответственность. Вопрос ответственности. Он всегда стоял в доме. Это потом я понял, откуда эти принципы и почему они именно так изложены. Вот. И естественно, что те же советские евреи, их там дедушки и бабушки партийные, там беспартийные такие, вот, многие из них, в силу эрудиции, эрудированности, там, желания быть эрудированным, прочитывая Библию, в силу специальностей, занятий их, вот, они знали, что за прегрешение ваше. Они знали о Вавилонском пленении. Почему было Вавилонское пленение? Почему богоизбранный народ? Эти тоже моменты, они проговаривались. Среди интеллигенции еврейской где-то я что-то тогда застал. Просто я вырос уже, когда я вырос, уже это этого не было среза интеллигенции почти, ну, в моем окружении, во всяком случае. Вот. А так...
Вот эти библейские... У нас просто, да, у нас спасибо, спасибо за ответ. У нас просто 3 минуточки осталось до конца эфира. У нас же время-то бежит невероятно со скоростью света. Вот. Вот что главное. И мне хотелось спросить, вот мы сегодня говорили о разных людях, которые так или иначе тоже на вас влияли, и вот мы про эти пазлы тоже, которые потом соединились в одну картину. Но вот я хочу сегодня вспомнить еще, конечно, одного человека, который, ну, безусловно, занимает свое определенное место. Это Соловьев, философ, христианин, юдофил. И, конечно, он сейчас хотел о нем чуть побольше рассказать, но сейчас уже нет времени. Хочу вот о чем спросить. Вот его выражение, что между Христом и евреями стоит церковь. Вот как вы считаете, сейчас это актуально или все-таки уже это... Про прошлое.
Вы знаете, хотел бы, чтобы про прошлое, но полагаю, что есть очень много, и тоже с этим стыкался, что для многих людей, опять же, это всегда индивидуально, это выбор сердца актуально. Но я бы советовал всем, без исключения, прочесть книгу Марцинковского, небольшую книжечку. Это просто записанная лекция, с которой он потом объездил весь свет. «Христос и евреи».
Спасибо большое. Спасибо. Я уверена, что мы еще будем встречаться, Эдуард, очень будем вас ждать, потому что о многом хотелось бы поговорить, многое не успели, но о многом мы сказали и важном здесь прозвучало. Спасибо вам, что вы открыты, готовы делиться. Я очень надеюсь, что вы, дорогие друзья, тоже для себя что-то получили. Обязательно смотрите наши эфиры, у нас много разных тем, много гостей – смотрите, что вам близко, очень хотелось бы быть вам полезными. Спасибо огромное, что вы поддерживаете наш проект, а если вы хотите это делать, то можно узнать это на сайте Теос Медиа, как нас поддержать, чтобы эти видео смотрело как можно большее количество людей. Эдуард, еще раз спасибо вам огромное. Я не говорю вам никаких завершающих слов, хочу сказать, до новых встреч. Спасибо большое.
Спасибо вам за терпение, спасибо слушателям, что слушали.
Спасибо. Шалом, дорогие.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.